Глава 80. Свет мира сего.
Он спит? Скорее дремлет. Ему временно поставили капельницу с обезболивающим. Но он нас слышит, с ним можно говорить.
Он улыбнулся. Но обезболивающее не только убирало боль, но и укутывало его в чувство удивительного спокойствия. Он улыбнулся этому спокойствию.
«Я не хочу его зря тревожить». «Вы его не потревожите. Говорите, раз вы хотите что-то сказать».
«Мадлен и Вэл Перри. Оба голоса такие красивые». Вэл Перри сказала.
«Дэвид, я приехала вас поблагодарить».
За этим последовала долгая пауза, и тишина была как утром на море, когда смотришь, как по горизонту скользит кораблик.
«Пожалуй, это все, что я хочу сказать. Оставлю для вас конверт. Надеюсь, этого достаточно. Здесь в 10 раз больше суммы, на которую мы договорились. Если вам покажется мало, позвоните».
Снова пауза. Затем тихий вздох. Так на рассвете вздыхает ветер над полем рыжих маков.
«Спасибо вам».
Он не мог различить, где кончается его тело и начинается кровать. Он не мог даже понять, дышит он или нет. А потом он вдруг открыл глаза и снова увидел Мадлен.
«Там Джек», — сказала она. «Джек Хардвик из бюро. Позвать его? Или пусть заглянет завтра?»
Гурни перевел взгляд на дверной проем. Он стоит в коридоре. Неопрятный ежик на голове, припухшее лицо, голубоватые глаза маламута. «Пусть зайдет». Он чувствовал, что нужно поговорить с Хардвиком, чтобы начать возвращаться к жизни, чтобы в голове, наконец, прояснилось. Мадлен кивнула и отошла в сторону, пропуская Хардвика в палату.
«Я пойду вниз и выпью их дрянного кофе», — сказала она. «Скоро вернусь».
«Прикинь!» — каркнул Хардвик, дождавшись, когда Мадлен выйдет и поднимая забинтованную руку. «Мне досталась пуля, что продырявила тебя насквозь».
Гурни посмотрел на его руку. Она не выглядела серьезно покалеченной. Он почему-то вспомнил, как Мэрион Эллиот отозвалась о Хардвике. «Разумный носорог». И начал смеяться. По-видимому, обезболивающее капало не на полную мощность, потому что опять стало больно.
«Есть новости». «Ты жесткий старичок, Гурни», — произнес Хардвик, покачав головой в комическом укоре. «Сломал хребет Джотто Скарду».
«Когда толкнул его на лестницу».
«Ты ни хрена его не толкнул. Ты съехал на нем по лестнице, как на санях. Так что ему досталось инвалидное кресло. Все, как ты обещал. Кажется, он был впечатлен. Старый хрен не стал проверять, сбудется ли обещание насчет сущих в лицо сокамерников. Так что добазарился с прокурором до персональной изоляции в медицинской камере, подальше от основной тюремной публики».
«Как это он добазарился?»
«Слил адреса клиентов Карналы, которые любили, так сказать, доводить дело до конца».
«И что?»
«По некоторым адресам нашли еще живых девчонок».
«Послабление за сотрудничество, значит?»
«Но он заодно слил всю контору, вообще не раздумывая».
«Сдал оставшихся двух сыновей?»
«Глазом не моргнул. Если ты не заметил, Джотто Скард мужик не сентиментальный».
Гурни улыбнулся. Хардвик продолжил.
«Слушай, но я кое-чего хотел спросить. Учитывая, что он весь такой прагматичный, когда речь о бизнесе, чего он не хлопнул Леонардо еще хрен знает когда, узнав о наличии в контракте пункта о декапитации?»
«Кто же убивает курицу, несущую золотые яйца?»
«Курица — это Эштон, что ли? В смысле Леонардо?»
«Он был главным тузом в бизнесе, управлял Мейплшейдом. Убрать его — значит потерять школу, а это Главный рассадник девиц нужного сорта. Гурни прикрыл глаза, изможденный длинной фразой. Это было невыгодно для Джотто.
«А тогда зачем он его убил в конце?»
«Он же спятил, сгорел на работе, почти буквально. Золотые яйца кончились».
«Старичок, а ты в порядке? Голосок у тебя не шибко бодрый».
«Я сама бодрость. Короче, бешеная курица без золотых яиц — это риск. Все дело в балансе риска-выгоды. В часовне Джотто понял, что Леонардо — риск без выгоды. Выгода осталась одна — в его смерти».
Хардвик задумчиво хмыкнул.
«Хм, какой практичный гад».
«Да». Гурни помолчал, а потом спросил. «Кого еще Джотто сдал?»
«Штека. Мы с ребятами из департамента напряглись и разыскали его. В том самом домике в Манхэттене. Правда, он успел застрелиться к нашему визиту. Но знаешь, что интересно насчет Штека? Я уже рассказывал, когда его поймали и хотели упечь пожизненно, как многократного насильника, он закосил под дурачка и слег в психушку. Так вот угадай, что за психиатр написал ему заключение?»
«Эштон?»
«Он самый. Пошел на такую щедрость ради человека, который не Скард. Необычно. Жирный был клиент, видать. Вообще, мерзавцу нужно отдать должное. В людях он шарил. Во всяком случае, полезного психопата чуял за версту».
«А кем оказались дочери Штека?»
«Когда мы приехали, там больше никого не было. Так что, черт его знает, может, стажерки из моих плшейдовских выпускниц. Но я что-то сомневаюсь, что они теперь вернутся в этот бизнес».
Гурни подумал, что это соображение должно звучать обнадеживающе, но почему-то даже сквозь плотный морок обезболивающего просачивалась тревога.
«Нашли что-нибудь интересное?» — спросил он наконец.
«В доме-то? Да не то слово. Куча видеозаписей, где девицы рассказывают о любимых извращениях. Там было такое... волосы дыбом».
«И больше ничего?»
Хардвик развел руками.
«А черт его, может, что и было. Вроде все осмотрели, но бывает, что вещи куда-то деваются в процессе или почему-то не доживают до описи, ликвидируются по оплошности. Ну, сам, что ли, не знаешь?»
Пару секунд оба молчали. Хардвик о чем-то задумался, а потом хмыкнул.
«Знаешь, Горни, а ты ведь больной на всю голову. Только мало кто подозревает».
«Мы все такие».
«О, нет! Вот я, к примеру. Скажешь, долбанутый. Снаружи тогда, но внутри я кремень. Безупречно настроенный, гармонично функционирующий инструмент».
«Да ты-то гармоничный».
Гурни хотел как-нибудь остроумно парировать, но вещество в капельнице мешало остроумию, и голос его осекся. Еще секунду они просто смотрели друг другу в глаза, а потом Хардвик сделал шаг к двери.
«Ну, ладно, еще увидимся».
«Давай».
Он пошел к выходу, потом остановился и обернулся.
«Шерлок, ты того. Не бойся, все в порядке».
«Спасибо, Джек».
Вскоре вернулась Мадлен с небольшим стаканчиком кофе. Поморщив нос от его запаха, она поставила его на металлический стол в углу. Гурни улыбнулся. «Совсем паршивый». Вместо ответа она подошла к кровати и взяла его руки в свои. Какое-то время они так и молчали, держась за руки. Минуту или час он не знал. Он знал только, что в ее улыбке понимание и любовь. Больше никто не умеет так улыбаться. Эта улыбка его восхищала и грела, как ничто другое в жизни. И больше всего в этой жизни его поражало, что женщина, в которой столько искрящегося света, считает его
достойным этой улыбки. Улыбки, которая заставит самого горького из людей поверить, что жизнь хороша. Конец книги. Март 2016 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.